Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы» в студии Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе: Владимир Путин выдвинут кандидатом в президенты. Выборы в Южной Осетии и два года со дня трагедии с Невским экспрессом. Таковы некоторые темы сегодняшнего выпуска информационной программы «Время свободы». Итак, съезд «Единой России» единогласно утвердил лидера партии и премьер-министра Владимира Путина кандидатом в президенты страны. «Единая Россия» – первая из политических партий, официально вступила в президентскую избирательную кампанию. Напомню, что в пятницу Совет Федерации назначил выборы главы государства на 4 марта. На сегодняшнем съезде работал и наш корреспондент, мой коллега Данила Гальперович. Сейчас он на линии прямого эфира. Данила, здравствуйте. И первый вопрос. Скажите, что-то выделяло сегодняшнее мероприятие из общего ряда подобных же съездов? Что-то вам запомнилось, на что-то вы обратили особое внимание?
Надо сказать, что очень похоже, Арслан, было на так называемый первый этап того же самого съезда, когда Дмитрий Медведев возглавил список «Единой России», и тогда же еще было анонсировано выдвижение президента от «Единой России» Владимира Путина. Журналистов опять проводили закоулками, они никак не могли просто пересечься с делегатами съезда, как и на первом этапе. Такой специальный коридор был организован для прессы в Лужниках из железных барьеров. И проходя, но никак не соприкасаясь с мимо делегатов, мы могли видеть, как приезжали на больших лимузинах руководящие состав «Единой России», как они друг друга приветствовали, как приветствовали друг друга их шоферы, а нас провели в пресс-центр, откуда мы, собственно, все и видели, и даже пройдя, скажем, в сектор пишущей прессы на трибуны, дальше него спуститься вниз и поговорить с кем-то из делегатов съезда было практически невозможно. Так что все как все как при выдвижении Дмитрия Медведева во главу списка.
На съезде «Единой России» собрались 11 тысяч делегатов из разных регионов. Присутствовали, конечно же, и сам Путин, и президент России Дмитрий Медведев. Данила, скажите, пожалуйста, риторика тандема также не отличалась от обычной?
Ну, надо сказать, что как раз отличалась. Я начну по порядку. Режиссер Станислав Говорухин выдвинул, собственно, президента, премьера Путина в президенты. Он сказал, что вот по его мнению должен быть президентом Владимир Путин, объяснял долго почему. Здесь в кулуарах шутили, что теперь Говорухину надо снимать фильм под названием «Так дальше жить можно». После Говорухина выступали Столивар, спецназовец, многодетная мать. Все они говорили, почему Путин будет хорошим президентом. Но вот риторика самого руководства «Единой России» достаточно серьезно отличалась от первого этапа съезда. Она была очень во многом сконцентрирована на критике оппозиции. В частности, начал это председатель Высшего Совета «Единой России», спикер Госдумы Борис Грызлов. Он сказал, оппозиция не готова взять власть и критикует власть эту самую просто так. И, собственно, вот его слова.
Ни одна из оппозиционных партий сегодня объективно не претендует на лидерство в российской политике. Они это сами прекрасно понимают по результатам социологических опросов, по результатам выборов последних 10 лет. То есть иллюзий быть не может. Но ради нескольких дополнительных мандатов некоторые политики готовы поставить на карту общественный порядок и безопасность простых людей.
Ну, продолжил тему президент Дмитрий Медведев. Он, правда, довольно много критического сказал о «Единой России», больше всех, пожалуй. Но когда дело дошло до оппозиции, то Медведев сказал, что во власти у самой оппозиции плохо получалось. И, собственно, вот его цитата.
При всем уважении к нашим политическим оппонентам, а чем они занимались эти годы? Они только разговаривали, или, если хотите, болтали и наезжали на правящую партию. А там, где им везло, их представители выбирали в органы власти, поверив очень часто их вполне нереалистичным обещаниям. Как они после этого справлялись с обязанностями? Да почти никак. Проваливали работу, а то ли просто попадались на взятках. И это, к сожалению, тоже факты. Факты из жизни оппозиции.
Видимо, почувствовав какую-то небольшую неуверенность в выступлении своего коллеги по тандему, Владимир Путин уже в своей речи говорил жестко про критиков «Единой России» слева и справа, и про тех, кто критикует его лично. Вот что сказал Путин.
Те, кто спекулирует на известных язвах, болезнях нашего общества и ошибках, недоработках власти, те, кто это делают, эти люди в разное время, давайте вспомним об этом, уже находились так или иначе во власти, уже порулили и поупражнялись, порулили страной. Какие были результаты? Одни довели ее до полного разрушения, имея в виду развал СССР, а другие, прорвавшись к власти, организовали ее беспрецедентное разграбление в 90-е годы. Такого вообще в истории не было. По сути, убили и промышленность, и сельское хозяйство, и социальную сферу. В самое сердце России вонзили нож гражданской войны. Довели до крови на Северном Кавказе. И тоже, по сути дела, подвели страну к катастрофе, к пропасти.
Но надо сказать, на критике своих конкурентов на выборах, что на парламентских, что, как ожидается, на президентских, Владимир Путин не остановился. Он заодно и прошелся по тем, кто хочет организовать независимые наблюдения на выборах, на оппонентов Владимира Путина, не из самой власти. Здесь досталось и Западу. Вот что сказал Владимир Путин о предстоящем наблюдении.
Мы знаем, к сожалению, что и в эти дни, в преддверии выборов в Государственную Думу, президента России, некоторые представители некоторых иностранных государств собирают тех, кому они платят деньги, так называемых грантополучателей, проводят с ними инструктажи, настраивают их на соответствующую работу, в кавычках, для того, чтобы повлиять самим, в конечном итоге, на ход избирательной кампании в нашей стране. Бесполезный труд. Как у нас говорят в народе, деньги на ветер. Во-первых, потому что Иуда не самый уважаемый библейский персонаж в нашем народе. А во-вторых, лучше пускай эти деньги направят на погашение своего государственного долга и прекратят проводить неэффективную и затратную внешнюю политику.
Ну, пожалуй, еще одна цитата из Владимира Путина довольно важная, точнее, то, что он сказал важное, это то, что те, кто пользуется роскошью, должны платить налогов больше, чем обычные граждане. И вот здесь, пожалуй, первый намек на то, что может быть изменена в будущем налоговая политика российских властей. Пожалуй, вот то основное, что было сказано. Аслан?
Спасибо, Данила. Данила Гальперович, корреспондент «Радио Свобода» со съезда «Единой России». Говорит «Радио Свобода» в Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Съезд «Единой России» единогласно утвердил лидера партии, премьер-министра Владимира Путина, кандидатом в президенты страны. Сегодня вторая годовщина катастрофы поезда «Невский экспресс», подорванного террористами. На месте трагедии пройдет траурная панихида. Глава правящего в Египте Высшего военного совета Мохаммед Хусейн Тантауи назвал сегодня давление на военные силы недопустимым и призвал ведущих политиков страны Мохаммеда Эль-Бараде и Амра Муссу поддержать 78-летнего Камаля Аль-Ганзури, назначенного на этой неделе новым премьер-министром страны. На севере Йемена при столкновении противоборствующих исламистских группировок сегодня погибли по меньшей мере 20 человек, десятки человек ранены. Парламент Ирана проголосовал сегодня за то, чтобы перевести отношения с Великобританией на более низкий уровень в ответ на принятие новых санкций против Тегерана в связи с его ядерной программой. Сегодня в 9 часов вечера в эфире «Свобода» передача «Классный час. История Соловецкой школы». За что отвечают директоры, чем недовольны родители, нужны ли школьные лагеря, почему помощь президента обернулась для Соловецкой школы скандалом и должен ли руководитель учебного заведения влиять на общественное мнение. Об этом сегодня передача «Классный час». Автор и ведущая Тамара Лиленкова. Эфир в 21 час по московскому времени. В Южной Осетии сегодня проходит второй тур выборов президента этой самопровозглашенной республики. На пост президента после первого тура 13 ноября претендуют руководитель МЧС Анатолий Бибилов и бывший министр образования Алла Джиоева. За ходом голосования следит и наш специальный корреспондент Мурат Гукимухов. Он находится на линии прямого эфира. И мы попытаемся восстановить с ним связь чуть-чуть попозже, а нет, мне сообщает наш продюсер Дмитрий Налитов, что Мурат Гукимухов все-таки вышел на связь со студией. Мурат, здравствуйте, если вы нас слышите.
Добрый день, Аслан. Я вас слышу. Приблизительно около часа назад к журналистам вышла председатель Республиканской избирательной комиссии Белла Плинева и объявила явку избирателей по состоянию на 14 часов. По ее словам, в республике уже проголосовало 49,73% избирателей. Если учесть, что для того, чтобы выборы были состоявшимися, необходима явка избирателей 50% плюс 1 человек.
К сожалению, неустойчивая связь со столицей Южной Осетии, и мы попытаемся с Муратом Гукимуховым связаться все-таки чуть попозже, а сейчас экспертное мнение. Эксперты осторожны в прогнозах относительно исхода этого голосования. И об этом мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Олег Кусов.
Анатолий Бибилов и Алла Джиоева. Эти политики заняли ниши. Бибилов – ставленника Москвы. Джиоева – представителя оппозиции уже в ходе самой кампании. Вот это отличительная черта избирательной кампании Южной Осетии в этом году. Анатолий Бибилов относится больше к чиновничеству, чем к политикам. И поскольку наиболее яркие представители юго-осетинского общества не смогли принять участие в выборах, это и Дзамбулат Тидеев, это и Альберт Джусоев, и Вячеслав Габозов, Рулан Келесаев, то на выборы пошли люди, которые уже примеряли на себя роли как бы, в ходе самой пьесы, как говорят. За Бибилова агитировала Москва. Но агитировала не очень внятно, и поэтому многие избиратели Южной Осетии так и не поняли, чей все-таки он ставленник. Москва поддерживает Бибилова устами далеко не самых первых чиновников в администрации президента. Ни премьер-министр, ни президент, и слово мне не обмолвили о выборах в Южной Осетии. В то же время его поддерживает местная власть, а это больше плохо, чем хорошо для выборов. В то же время и Алла Джиоева – это бывший чиновник, который стал оппозиционером волею судьбы. Просто не оказалось более влиятельных оппозиционеров в силу того, что Центр избирком не допустил их на выборы. И Алла Джиоева, которая раньше работала министром образования, но потом разделила судьбу чиновника, которого значит, сняли с должности, и даже завели на нее уголовное дело. Таким образом, ей ничего не оставалось, как критиковать вот, местную власть. Кто стоял в первом туре за этими политиками? За Анатолием Бибиловым это был административный ресурс чисто, и люди, которые, кстати, доверяют местной власти, Эдуарду Кокоте, такие тоже есть в Южной Осетии. За Аллой Джиоевой стоял протестный электорат, и, конечно, это большинство сегодня в республике, поскольку Южная Осетия, вот спустя 3 года после окончания пятидневной войны, она по-прежнему в разрухе, и жители республики только слышат о этих вот бешеных суммах, которые выделяются якобы на республику, но они не видят их материализации. Таким образом, протестные настроения, как отмечают эксперты, все-таки оказались более предпочтительные для кандидата, и поэтому Алла Джиоева фактически победила в первом туре, ну, если не считать тех 12 бюллетеней за Бибилова, которые позволили ему выйти на формальное первое место. Ну, многие понимают, что административный ресурс, конечно, мог бы дать ему гораздо большего.
Олег Кусов, обозреватель «Радио Свобода». И благодаря усилиям нашего продюсера Дмитрия Налитова нам все-таки удалось восстановить связь со столицей Южной Осетии, с Хинвали. Мурат Гукимухов на линии эфира. Мурат, здравствуйте еще раз. Ждем от вас подробностей.
Я, честно говоря, даже не заметил, на каком моменте оборвалась связь.
А выборы президента в Южной Осетии все-таки признаны состоявшимися, да? Явка...
Они еще не признаны, но уже нету сомнений в том, что они состоятся именно вот с точки зрения явки избирателей. Еще Белла Плиева сообщила, что пограничные службы России не справляются с притоком, с наплывом граждан Южной Осетии, проживающих в России.
которые имели желание проголосовать. Сейчас на российско-осетинской границе многокилометровая пробка. И было плево. Председатель Республиканской избирательной комиссии заявила, что она будет обращаться к властям, в том числе и к российским пограничникам, чтобы они поспособствовали скорейшему пропуску избирателей. Я буквально недавно связывался с избирательным участком, расположенным в селении Верхний Руг, где голосуют проживающие в России Южные Осетины. Там мне сказали, что уже на сегодняшний день уже проголосовало около 1500 человек. Конечно, это беспрецедентный результат. Но наибольшая избирательная активность отмечена в Ленингорском районе, который перешел под юрисдикцию Южной Осетии после войны 2008 года. В штабе Аллы Джулоевой утверждают, что эта избирательная активность, повышенная в этом районе, связана с административным ресурсом, с массовым подкупом избирателей. Активисты Аллы Джулоевой утверждают, что там избирателям раздают по 100 лари, это приблизительно $60, и 20 литров бензина. Но в штабе Анатолия Бибилова эту информацию категорически отвергают. Они говорят, что просто Анатолий Бибилов, будучи министром МЧС, очень много сделал полезного для района, и вот теперь благодарные жители идут голосовать за него. Вот, что еще можно сказать? Значит, в обеих штабах настроены очень решительно. Там царит убежденность, что приблизительно 70-80% электората проголосуют за них. А наблюдатели, независимые наблюдатели, жители Южной Осетии считают, что выборы будут, что называется, ноздря в ноздрю, и результат, и разрыв между двумя кандидатами будет незначительный, поэтому каждый голос сейчас на счету.
Спасибо, Мурат Гукимухов, о том, как проходит голосование на выборах президента в Южной Осетии. Сегодня вторая годовщина катастрофы поезда «Невский экспресс», подорванного террористами. На месте трагедии пройдет траурная панихида. Железнодорожники почтут память 27 погибших гудками локомотивов. Из Петербурга передает корреспондент «Свободы» Татьяна Вольцкая.
Взрыв на перегоне Алешенко-Угловка Октябрьской железной дороги произошел в 21:34 по московскому времени 27 ноября 2009 года. Трагедия потрясла всю страну. СМИ сообщали о 27 погибших, а также о людях, которые, не жалея себя, помогали спасать раненых. Естественно, что после катастрофы снова заговорили о безопасности. Сделано ли что-нибудь за истекшие два года, говорит заместитель начальника пресс-службы Октябрьской железной дороги Александр Гершов.
В 2011 году ОРЖД выделило более 12,8 миллиардов рублей на охрану объектов ЖД «Транстата». И около 967,5 миллионов рублей направлено на оснащение наиболее важных объектов техническими средствами охраны. Свыше 450 миллиардов рублей составили расход на поддержание уже установленных систем в работоспособном состоянии. До конца текущего года 343 железнодорожных вокзала будут оснащены стационарными металлообнаружителями и взрывозащитными контейнерами. Из них 34 вокзала комплексами досмотрового оборудования. На Ленинград В вокзале Москвы и Московском вокзале Санкт-Петербурга реализованы пилотные проекты по созданию зон, оборудованных техническими средствами для бесконтактной проверки пассажиров, высокоскоростных поездов Сапсан, ручной клади и багажа. Продолжается работа по созданию на вокзалах интегрированных комплексных систем безопасности, которые включают в себя системы видеонаблюдения, пожарно-охранную сигнализацию, системы доступа и оповещения. Эти системы будут иметь единый ситуационный центр с прямой оперативной связью с дежурными частями подразделений МВД, ФСБ и МЧС России.
К концу года система должна охватить 80 наиболее крупных вокзалов страны, в 2012-м до 160. Эффективно ли расходование таких огромных средств? Вот в чем вопрос. Все страны, где случались подобные трагедии, тратят миллиарды на безопасность и очень часто впустую, считает заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вашенков.
Я думаю, что символом растерянности как нашей власти, так и вообще является ситуация в Домодедово. Это история о том, что никакой кремлевской таблетки или обамовской таблетки быть не может. Применительно к Невскому экспрессу мы помним, что предлагали и путевых обходчиков на всех железнодорожных магистралях страны, а Москва-Санкт-Петербург установить видеокамеры и сделать некие детекторы, которые реагируют на какое-то вмешательство, и еще что-то, и поставить рамки. Какие-то меры безопасности должны быть, но мы прекрасно понимаем, что никакое метро остановить невозможно. Если мы повесим на каждый столб видеокамеру, извините, ни о каких пенсиях и ни о каких зарплатах разговора уже быть не может в нашей стране.
Евгений Вашенков предлагает искать решение проблемы не внутри, а вне ее, прежде всего кардинально изменив ситуацию, при которой трудно установить, кто реально отвечает за борьбу с терроризмом, а у тех, кто этим занимается, не хватает на это ни сил, ни средств. Не менее важный вопрос – это расследование преступления.
Как мы знаем, на скамье подсудимых 10 человек, и в сентябре начались уже предметные слушания в Твери по взрыву второго Невского экспресса. Также мы знаем, что их было значительно больше, их было 18 человек. Но также мы знаем, что 7 плюс 1, Саид Бурятский, были уничтожены. Но, соответственно, должны быть некие доказательства в суде. Мы не знаем и десятой доли нюансов, которые находятся в уголовном деле. С другой стороны, мы знаем ту атмосферу, которая происходит на Кавказе. Все, что там есть, там непрозрачно. Если нам что-то сказали, то это абсолютно не факт, что правда. И вот из этой атмосферы берутся люди и говорится о том, что они взорвали Невскую. Поэтому я думаю, что должны быть некие службы, которые нам на картинке объективно показывают бой, крики.
Иначе, считает Евгений Вашенков, трудно убедить общество, что подсудимые действительно боевики. Известно, что после трагедии выплаты пострадавшим и семьям погибших были сделаны в целом оперативно, но в Петербурге осталось 6 детей, потерявших отцов. Таким же детям в Москве выплачивают по 13 тысяч рублей ежемесячно, а в Петербурге это делать отказались. Городской закон предусматривает такие выплаты только если ЧП произошло на территории Петербурга и Ленинградской области. Говорит представитель пресс-службы детского уполномоченного по правам человека в Петербурге Олег Алексеев.
Светланы Юрьевны Агапитовой были приняты поправки к закону. Они сняли территориальное ограничение. На данный момент гражданами, проживающими в Петербурге, если случается что-то за пределами города, то назначить такие выплаты возможно. Возможно, это еще не значит обязательно. И для того, чтобы эти выплаты производились, должна была правительством города быть принята программа. Но социальный комитет, посчитав все выплаты, не сочли нужным назначить какие-то еще дополнительные.
То есть петербургские дети, осиротевшие в результате взрыва Невского экспресса, все равно не получают тех выплат, которые получают такие же дети-сироты в Москве. Вечером 27 ноября на перронах Московского вокзала в Петербурге и Ленинградского вокзала в Москве зажгутся свечи в память о жертвах взрыва Невского экспресса. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 16 часов 30 минут на волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Съезд «Единой России» единогласно утвердил лидера партии премьер-министра Владимира Путина кандидатом в президенты страны. Сегодня вторая годовщина катастрофы поезда «Невский экспресс», подорванного террористами. В Петербурге сегодня проходит пятая уличная акция протеста против внесенного в городской парламент законопроекта о запрете пропаганды гомосексуализма и педофилии среди несовершеннолетних. На северо-востоке Москвы задержан подозреваемый в убийстве врача института имени Склифосовского. В центре Томска сегодня около 1000 болельщиков провели митинг в поддержку футбольного клуба «Томь», испытывающего серьезные финансовые трудности. В Кочубеевском районе Ставропольского края 2 человека погибли и 3 получили травмы в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и грузового поезда. На юго-востоке Москвы сегодня в ходе массовой драки возле торгового центра погиб 1 человек. Выборы президента в Южной Осетии признаны состоявшимися. Глава правящего в Египте Высшего военного совета Мохаммед Хусейн Тантауи назвал сегодня давление на военные власти недопустимыми и призвал ведущих политиков страны Мохаммеда Эль-Бурадея и Амра Муссу поддержать 78-летнего Камаля Аль-Ганзури, назначенного на этой неделе новым премьер-министром страны. На севере Йемена при столкновении противоборствующих исламистских группировок сегодня погибли по меньшей мере 20 человек, десятки человек ранены. Авиаудар НАТО в Пакистане, в результате которого в субботу погибли 24 пакистанских военных, был случайностью. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена. Парламент Ирана проголосовал сегодня за то, чтобы перевести отношения с Великобританией на более низкий уровень в ответ на принятие новых санкций против Тегерана в связи с его ядерной программой. Вы слушали краткую сводку новостей.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. В Петербурге продолжаются споры о принятом законодательным собранием в первом чтении законопроекта, предусматривающего административную ответственность за публичные действия, направленные на пропаганду мужеложства, лесбиянства, бисексуализма среди несовершеннолетних. Об инициативе петербургских депутатов от «Единой России» в беседе с моим коллегой Дмитрием Волчиком размышляет культуролог Михаил Золотоносов.
Это с культурологической точки зрения очень интересное вообще предложение. Прежде всего, тут смешаны запрещенные уголовным кодексом педофилия и незапрещенные уголовным кодексом гомосексуализм. Причем незапрещенный, даже если считать его нарушением выбора объекта предпочтения. Хотя международная классификация болезней, 10-я версия, которую Россия признала в 97-м году, по ней гомосексуализм – это не патология, а педофилия – патология, и плюс еще преступление. То есть, в принципе, если гомосексуализм даже и болезнь, как многие считают и очень активно доказывают, то это не преступная болезнь, такая же, как, допустим, радикулит, гастрит или насморк. То есть пропагандировать законом радикулит не вредно и не противоправно. И в этом смысле сама вот эта формулировка, где смешали гомосексуализм и педофилию, она сама по себе выражает общее настроение в России. Это прежде всего желание выделить чужих. Все это напоминает мне фильм «Блейд», где на место вампиров поставили тех, кто не совокупляется с женщинами. Вот это враги. Их нужно выявлять и так далее. Причем инициатива законодательного собрания – это чисто, я считаю, популизм перед выборами. Я не думаю, что будет второе чтение. Потому что это просто желание отвлечь внимание накануне выборов. Тут столько разных проблем, от страховой медицины до протекающих крыш. Поэтому этой погремушкой тут это внимание отвлекают. Но при этом общество ведь в целом относится к гомосексуализму очень негативно. И поэтому с этой помощью можно набрать очки перед выборами. Тем более, что это связывается с снижением рождаемости, с депопуляцией русской нации, а на гомосексуалистов удобно свалить вину за общую национальную проблему. Плюс Русская Православная Церковь давит, поскольку она всеми способами пытается поддержать миф о том, что она выдает патент на нравственность по всем вопросам, от дресс-кода и литературы до того, кому, как и с кем. То есть, говоря народным языком, баб не трахаешь, враг. И поиск врагов – это же любимое занятие в России. Всегда было и сейчас. Хотя я должен сказать с другой стороны, что вот если так представить, что они могут считать за пропаганду гомосексуализма, вот, скажем, любимое занятие ходить демонстрациями с плакатами «Мы гомосексуалисты», мне кажется такой специальной провокацией, потому что это подростковое желание заявить о себе и обратить на себя внимание. Но в моем представлении формы сексуальной жизни – это интимная сфера, и что делают взрослые люди в спальне – это вообще никого не касается, и отмена статьи 121 Уголовного кодекса в 93-м году это объявило. Но тут возникает вопрос. Средства массовой информации у нас активно тему той же педофилии, того же гомосексуализма каждый день муссируют. И тем самым они и осуществляют эту пропаганду. Потому что чем больше говорить о той же педофилии, тем больше ее пропагандируют. Из этого следует, что тему в российском обществе обсуждать любят все. И гомосексуалисты, и гомофобы. То есть любят бесконечно говорить на эту тему.
Но это было бы все смешно, конечно, Михаил, если бы не воспринималось снизу как сигнал к погромам. Ведь, смотрите, уже начали собирать подписи за введение уголовного наказания за гомосексуализм, то есть возвращение его в уголовный кодекс. Ну и, кстати, борьба с таджиками ведь тоже вполне в этом русле. Наверху решают сиюминутные предвыборные проблемы с этими летчиками, а хватают и высылают бесправных таджиков, которые совершенно не имеют к этой ситуации никакого отношения, может, даже не знают, что в России выборы идут.
Да, это так. поиск чужих, поиск, условно говоря, вампиров, это и есть стиль и норма нашей жизни. И вообще все это я рассматриваю как развитие советских стереотипов, в том числе и юридических. То, что статья 121 Уголовного кодекса РСФСР была отменена в 93-м году, обществом в целом не принято, неосознанно и не стало новой нормой. А то, что предложил депутат Милонов, это вариант статьи 70 Советского уголовного кодекса «Антисоветская агитация и пропаганда». Обвинить можно кого угодно, потому что никто не понимает, что это такое.
Говорил культуролог Михаил Золотоносов, с ним беседовал мой коллега Дмитрий Волчек.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Министерство транспорта России признало отсутствие у государства средств на строительство новых автомобильных дорог. Эксперты этому не удивлены. Ремонт и развитие дорожной инфраструктуры в стране, по их мнению, должны оплачивать сами автовладельцы. Об этом и пойдет речь в очередном выпуске «Экономической панорамы», но прежде Иван Трефилов расскажет о других новостях.
Общий объем экономики России в январе-октябре увеличился на 4,3% к уровню такого же периода 2010 года, сообщила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. При этом темпы роста ВВП страны в октябре к уровню сентября, по ее словам, составили 0,9% с учетом сезонного и календарного фактора. Промышленное производство в России за 10 месяцев выросло в годовом исчислении на 5,1%, а в октябре к уровню сентября на 0,8%. Совет Федерации России одобрил закон о федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период до 2014 года. Бюджет на следующий год рассчитан, исходя из ожидаемого роста экономики на 3,7%, инфляции в пределах от 5 до 6% и средней цены российской нефти «Юралс» – $100 за баррель. Центральный банк России оставил без изменений свою базовую процентную ставку, ставку рефинансирования, установленную сейчас на уровне 8,25% годовых. Последний раз банк менял эту ставку в начале мая. В целом же в текущем году она повышалась дважды с 7,75%. Прямые иностранные инвестиции, поступившие в экономику России в январе-сентябре, увеличились более чем на 43% к уровню такого же периода 2010 года, до 11 736 миллионов долларов. Общий объем иностранных инвестиций в России за три первых квартала года составил 133 миллиарда 784 миллиона долларов. Это почти втрое больше, чем в январе-сентябре годом ранее. Государственный внешний долг России в течение октября сократился незначительно, составив к началу ноября чуть менее 36 миллиардов долларов, говорится в материалах Министерства финансов страны. За 10 месяцев года его объем снизился на 9,9%. На долю государства сейчас приходится менее 10% всего внешнего долга России. Оставшуюся его часть составляет задолженность корпоративного и банковского сектора страны. Урожай зерна в России в 2011 году в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, составил 97,5 миллионов тонн, заявила министр сельского хозяйства Елена Скрынник. Таким образом, согласно экспертным оценкам, валовой сбор зерновых по итогам текущего года достигнет примерно 90 миллионов тонн, против менее чем 61 миллиона тонн годом ранее. Министерство транспорта России опубликовало проект государственной программы развития транспортной системы страны до 2019 года. Нынешнее ее состояние в документе оценивается как неудовлетворительное. Почти треть федеральных автомагистралей работает в режиме перегрузки, а доля многополосных дорог составляет менее 10%. Для приведения системы в нормальное состояние, по оценкам экспертов министерства, России как минимум следует удвоить объем инвестиций в дорожное строительство. Сейчас он составляет чуть более 2% ВВП. В целом, к 2019 году, согласно проекту программы, федеральный бюджет потратит на транспортную систему страны чуть более 7 триллионов рублей, почти четверть из которых пойдет на ремонт и содержание федеральных трасс. Также гарантирована государственная поддержка строительства сельских и платных автодорог, однако расходов на строительство новых автомагистралей общего пользования практически не предусмотрено. Говорит научный руководитель научно-исследовательского института транспорта и дорожного строительства Михаил Блинкин.
Программа на редкость честная по своим констатациям. Это редко для государственных документов. При нынешних масштабах финансирования дорожного хозяйства существует абсолютно реальная угроза деградации даже той скромной сети, которая у нас есть. Поэтому первый приоритет – ремонт, реконструкция. Вот все эти работы, которые неотложны. Если дорогу долго не ремонтируют, начинается необратимая деградация конструкции, и, ну, как бы сказать, ее у нас баланс списывает.
Последние годы российские власти много говорят о модернизации, об инфраструктурных проектах, но денег на строительство новых автомобильных дорог у государства по-прежнему нет. На ваш взгляд, почему так происходит?
А почему нет денег? А не надо себя обманывать, ребят. Мы, автомобилисты Российской Федерации, пользователи автомобильных дорог, за эту квартиру, ну, в условном, понятно, ну, как бы не так, чтобы очень платим. Это объективная реальность, чрезвычайно неприятная для огромного количества моих друзей-автомобилистов. Но это правда. Ситуация сегодня такова, что все налоговые источники, которые у нас как-то связаны, ассоциированы с дорогами, то есть это акциз на бензин и, соответственно, транспортный налог. Вот в сумме эти деньги покрывают, ну, примерно половину совокупных затрат бюджета всех уровней на дорожное хозяйство. Значит, остальные деньги – это налоги общего покрытия, то есть те самые деньги, за которые государство финансирует все что угодно, от расшивки проблем пенсионного фонда до прочих социальных расходов, военных там, и всех прочих. Можем ли мы, дорогие автомобилисты, претендовать на приоритетный доступ вот этой общей копилки? Ну вот в рамках международного опыта, да и в общем здравого экономического смысла, похоже, что нет.
Сегодня многие эксперты обращают внимание на тот факт, что затраты на дорожное строительство в России в разы превосходят аналогичные расходы в других, более развитых странах. Как можно объяснить такую разницу в финансировании ремонта и строительства автомагистралей в России и, допустим, в той же Европе?
Вот понимаете, в общественно-политический оборот запущены совершенно замечательные рассказы о том, что у нас дороги стоят дороже андронного коллайдера в расчете на километр. У нас здесь очень хреновый фон общественно-политический, и у нас уже без всякого фона просто реально воровство тоже немаленькое. Но помимо двух этих обстоятельств, воровства и шумового фона, есть масса обстоятельств абсолютно объективных. Какие грунты у нас на среднерусской возвышенности и какие грунты, скажем, в более счастливых странах. Какие есть каменные материалы в доступности на среднерусской возвышенности? И какие есть каменные материалы, из которых построены дороги в Швеции и Италии? То есть масса объективных обстоятельств, которые вот при таких веселых разговорах о наших очень дорогих дорогах обычно опускаются.
Это был научный руководитель научно-исследовательского института транспорта и дорожного строительства Михаил Блинкин.
Выпуск «Экономическая панорама» подготовил Иван Трефилов. Говорит радио «Свобода». В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Съезд «Единой России» единогласно утвердил лидера партии премьер-министра Владимира Путина кандидатом в президенты страны. «Единая Россия» – первая из политических партий, официально вступила в президентскую избирательную кампанию. Выборы президента в Южной Осетии признаны состоявшимися. В самопровозглашенной республике сегодня проходит второй тур выборов. Соперничают глава МЧС Анатолий Бибилов и бывший министр образования Алла Джиоева. Сегодня вторая годовщина катастрофы поезда «Невский экспресс», подорванного террористами. На месте трагедии пройдет траурная панихида. Железнодорожники почтут память 27 погибших гудками локомотивов. Глава правящего в Египте Высшего военного совета Мохаммед Хусейн Тантауи назвал сегодня давление на военные власти недопустимым и призвал ведущих политиков страны Мохаммеда Эль-Барадея и Амра Мусу поддержать 78-летнего Камаля Аль-Ганзури, назначенного на этой неделе новым премьер-министром страны.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Великобритании в издательстве Оксфордского университета опубликована книга канадского историка, профессора университета Британской Колумбии Энн Горсач «Все это ваше, весь мир. Советский, послесталинский, внутренний и международный туризм». В книге исследуется становление и развитие советского туризма, его политические и социальные предпосылки, рассказывает Наталья Голицына.
Название своей книги Энн Горсач заимствовала из «Звездного билета» Василия Аксенова. В этой повести старший брат говорит младшему: «Танцуйте и прыгайте в седлах, и ныряйте в глубины, и ползите вверх с альпинштоками. Не бойтесь ничего, все это ваше, весь мир». По мнению канадского историка, возникновение международного туризма в СССР, как и повесть Аксенова, были порождением хрущевской оттепели, когда у советских людей впервые возникло ощущение приобщенности к внешнему миру и был приоткрыт железный занавес. Как пишет профессор Горсач, все началось с постановления ЦК КПСС от апреля 1955 года, в котором говорилось о возможности для советских граждан выезжать за рубеж в качестве туристов. Правда, разрешалось посещать только социалистические страны. Однако в том же постановлении отмечалось, что в последующие годы будет позволено ездить и в капиталистические. Но уже через полгода, в сентябре 1955-го, первая советская туристическая группа из 38 человек посетила Швецию. В нее вошли тщательно отобранные представители советской номенклатуры. Ну а после разоблачения культа личности Сталина и провозглашения политики мирного сосуществования, советский международный туризм был поставлен на поток. При этом для поездки за рубеж требовалось разрешение властей, характеристики парткома и правкома, собеседование в горкоме или райкоме партии, а сами поездки были только групповыми. При поездке в КАП страны негласным требованием было оставлять дома заложников, обычно в виде жены и детей. Автор книги описывает жесткий контроль за поведением советских туристов за рубежом, которым постоянно внушалась мысль о возможных провокациях. Им даже не разрешалось прогуливаться в одиночку. Индивидуального международного туризма в СССР так и не возникло. Впоследствии, правда, стали возможны посещения живущих за границей родственников по официальному приглашению. Что же побудило советское руководство слегка приоткрыть железный занавес? В интервью «Радио Свобода» Энн Горсач поясняет.
Все началось в 1955 году после Женевского саммита, на котором встретились главы СССР, США, Великобритании и Франции. На нем обсуждались проблемы торговли, культуры и туризма. Советские власти были удовлетворены его результатами, укрепившими и расширившими экономические связи СССР с западными странами. Была еще одна причина для образования туристической щели в железном занавесе. Холодная война носила конкурентный характер. Социалистические и западные страны соперничали не только в политическом и военном отношениях, но и в сфере социальных бытовых условий жизни. Возможность путешествовать за рубеж стала одной из форм этой конкуренции. США использовали туризм в качестве вызова Советскому Союзу, утверждая, что у советских граждан нет свободы передвижения. Советское руководство отреагировало на это разрешением для своих граждан выезжать за рубеж.
В главе «Эстония как советская заграница» Энн Горсыч пишет, что еще до возникновения в СССР международного туризма страны Прибалтики были для советских людей эрзацем западной бытовой культуры. Там у них возникала иллюзия бегства от советской действительности. Бурно развивавшийся в 60-е годы внутренний или национальный туризм, все эти хождения за туманом Горсыч называет сублимацией романтической жажды свободы, порожденной политической оттепелью. Автор исследования подчеркивает, что с самого начала советский международный туризм носил политический характер. Выезд советского человека за рубеж воспринимался властями как политическая акция. Он был не просто туристом, а представителем своей страны, агитатором и пропагандистом советского образа жизни. Энн Горсыч считает, что для советских граждан, выезжавших в КАП-страны, важнейшим мотивом поездки была возможность приобщиться к западному товарному и культурному потреблению. Товарный голод и отсутствие правдивой информации о жизни за рубежом, по мнению канадского историка, были главными стимулами для поездки во Францию, Англию или Западную Германию. Энн Горсыч встречалась со многими советскими туристами, выезжавшими на Запад. Их впечатления – важная часть ее исследования.
Впечатления у них возникали самые разные. Некоторые были напуганы тем, что увидели. У них появлялись сомнения в реалистичности коммунистической идеологии. Но другие, особенно туристы 50-х, начала 60-х годов, реагировали иначе. Мне они говорили, мы понимали, что Запад другой, но, вернувшись, мы не утратили веры в Советский Союз. Не следует забывать, что первые туристические группы формировались в основном из членов партии и представителей номенклатуры, у которых были определенные привилегии. Принадлежность к категории выездных также была привилегией. И лишь позднее, в 70-е и 80-е годы, среди туристов начали появляться рядовые граждане.
Говорил автор книги «Все это ваше, весь мир», советский послесталинский внутренний и международный туризм Энн Горсыч. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
И завершает нашу программу авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Ключевое слово этой недели – мигранты. Во вторник Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий отдельные категории трудовых мигрантов, хоть и в скромном объеме, но владеть русским языком. Для подтверждения этого желающим работать в России приезжим придется сдавать экзамены. И вот комментарии директора Института лингвистики РГГУ Максима Крангауза.
Сам по себе закон совершенно нормальный. Многие виды работ подразумевают знание языка. И вообще говоря, совершенно естественно, если люди, приезжающие на работу в России, в какой-то мере выучивают язык. Особенно если речь идет о сфере услуг и так далее. Но мы просто знаем, как наши законы работают. И если этот закон будет использоваться чиновниками для получения взяток, то, естественно, он работать не будет, а будет некой штучкой, даже не препятствующей приезду, а просто лежащей на пути, который надо как-то обойти. Ну, естественно, обходится с помощью взятки. Вот если это так, то никакого толку в нем не будет. Ну и нейтральный случай – это когда кто-то будет учить русский, а кто-то будет обходить его разными методами. Поэтому мне кажется, что как закон он вполне нормален, потому что и наше общество заинтересовано в том, чтобы мигранты говорили по-русски. И, в общем, мигранты, которые приезжают надолго, тоже в этом заинтересованы. А вот сработает ли это или будет как всегда, это уже не лингвистические причины. Здесь интересно, как регулируются финансовые отношения с мигрантами в области изучения русского языка и сдачи экзаменов. Вообще говоря, здесь есть две противоположные стратегии. Первая стратегия – мигранты платят за изучение языка, если они очень заинтересованы жить в этой стране. И вторая стратегия – наше государство оплачивает учебу мигрантов. В принципе, обе стратегии разумные, но тут важно, чья выгода больше, или, по крайней мере, это должно быть как-то согласовано. Вот это тоже принципиальная задача, потому что, в принципе, возможны оба пути, и в разных странах используются разные возможности. Но вот это должно быть тоже решено с пониманием проблемы. То есть мы заинтересованы в этих людях, заинтересованы, чтобы они говорили по-русски, и тогда вполне можно сделать так, чтобы это были бесплатные курсы, а за экзамен уже можно платить. Либо мы вообще в этом никак не заинтересованы, это вот такой наплыв нам мешающий.
Где-то около года назад у вас в Институте лингвистики РГГУ проходила научная конференция, посвященная распространению языка в сопредельных странах.
Да.
Какова тенденция? Что происходит в этом смысле с языком?
Ну, очень много интересного, потому что появляется много русских. Русских не в смысле людей, а много русских языков, вариантов. И они существуют независимо друг от друга. Мы потеряли некий единый центр. Ну, понятно, что в Советском Союзе центр был. Были, правда, русские тоже в разных странах, скажем, в Израиле, в Америке. Но как-то их так не замечали, а если замечали, то, скорее, с усмешкой. Вот что бывает. А сейчас появились русские совсем рядом, на Украине, в Белоруссии. Причем Белоруссия, он имеет статус государственного. И здесь встает такой очень странный вопрос. А кто хозяин? Оказывается, что Россия уже не может говорить «хозяин, только я». Потому что если русский получает статус достаточно высокий государственного официального языка, то уже и права, и ответственность тоже у этой страны есть. И вот это как-то никак не согласовано. И смотреть свысока, скажем, на варианты русского в других странах уже не получается. Потому что иногда даже в тех странах, где русский не имеет официального статуса, все равно происходит определенное регулирование местными законами. И уже тоже на них смотреть свысока и пренебрегать ими тоже не получается. Это довольно интересный вопрос. Я думаю, что в конце концов мы придем к тому, к чему пришли, скажем, франкофоны, носители испанского языка в разных странах. Должно быть некое международное сообщество, которое будет заниматься проблемами русского языка в мире, а не только распространять некие законы и правила из одного государственного центра. Вот это очень важная задача, ее надо сначала осознать, ее пока никто не осознает, а потом реализовать, воплотить в жизнь, создать некую структуру. Мне кажется, это нам еще предстоит через это пройти, если мы хотим все-таки сохранить единый русский язык, литературный. Вот это очень важно, потому что совершенно понятно, что во всех этих странах русский язык подвержен влиянию государственного языка, ну или другого государственного, если их несколько. Это закономерно, и то, что разговорные языки будут расходиться, тоже закономерно. Но мне кажется, одна из главных таких стратегических, если хотите, государственных задач стоит в том, чтобы все-таки сохранить единый стандарт общий, не распадаться, скажем так, как распался на английский язык, потому что мы для этого не так богаты, чтобы иметь британский стандарт, американский стандарт. Нам хорошо бы иметь единый стандарт. К сожалению, этому противостоят политические ссоры, скандалы с соседями. Ну, так всегда бывает.
Сказанное Максимом Крангаузом проиллюстрируем примером, который у всех на слуху. В России нормативным считается говорить на Украине. Однако в этой стране, подчеркнем, для русского языка, не украинского, предпочтителен предлог «в». Лилия Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут сразу после новостей в эфире передача «Мифы и репутации». Замысел в чернильнице. Бурная жизнь Ильи Зильберштейна. К 80-летию литературного наследства. Программа вторая. Слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ангела Меркель, выступая в Бундестаге, высказалась против...
После попыток спасти ранее национализированный банк Снорос в Литве...
Европарламент крайне обеспокоен вынесенным Олесю Беляцкому...
Комиссии уже дали показания актриса Сиена Миллер и бывший глава международной...
По данным Национальной судебной палаты, отмывание денег имело место...
В... Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.